Итак, у нас на связи уже есть первый эксперт. Давайте поприветствуем, а мы пока представим. Это Демин Илья Андреевич, адвокат, председатель пермского филиала Московской коллегии адвокатов «Ульпиан». Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения.
Добрый день, Илья.
Да, да. Мы здесь с Андреем, очень рады вас слышать. И давайте сейчас, да, давайте сейчас вместе с вами введем наших слушателей в курс дела. Очень кратко, чтобы мы, конечно, понимали, о чем мы вообще будем говорить. Вот абсолютно недавняя новость, что ученика, то есть тут даже не важно, в какой школе это произошло, мы сейчас с вами будем разбирать саму ситуацию. То есть произошел инцидент, когда, соответственно, учитель мог что-то сделать. То есть сейчас процитирую, может быть, чуть-чуть портал 59, что когда второклассника избивали, учитель сидела, проверяла работы и никаким образом не отреагировала, не разняла драку, собственно, до тех пор, пока эти два человека, ну или бьющие, не успокоились. Потом были жалобы, обращения к директору, на что, в общем-то, учителя, как я понимаю, ну, родители негодуют в этой ситуации, что почему учитель ничего не сделал. Но мы сейчас, предлагаю слушателям нашим вспомнить тоже ситуацию с учителем, когда на 9 лет, если я не путаю, осудили за домогательство якобы.
С половиной, по-моему.
Да, и у нас тоже была в эфире одна из учениц тоже этого преподавателя, который заявлял, что он никогда да ни за что ничего такого не было. И если верить его показаниям, он случайно рукой коснулся части бедра, когда поворачивался к доске. Вот мы с вами, Илья, и хотим, знаете, может быть, нести некую ясность в данный вопрос. Как сейчас вообще обстоит ситуация с тем, что может сделать учитель? И чтобы, как это, так, чтобы ему за это потом ничего не было?
Смотрите, ну вот, во-первых, пример все-таки с домогательством. Ну, то есть домогательство я бы здесь на месте учителя, наверное, не опасался. То есть даже если вдруг, ну там, в драке что-то будет задето, ну, как бы очень маловероятно здесь вот именно этого опасаться. Угу. Поэтому этот случай может быть не очень подходящий, но есть случай в Свердловской области, он был, там учителя как раз уволили за то, что она разняла драку, плюнув водой, ну, как набрала воды, брызнула водой, да. Вот. И ее потом уволили за это, но она обратилась в суд, и суд апелляционной инстанции, Свердловский областной суд, ее восстановил, указав, что аморального поступка никакого не было. То есть, в принципе, она, ну, и могла, и должна была каким-то образом драку прекратить, что она, собственно, и сделала.
Причем не тактильно.
Вот. Uh-huh. Да, да, причем она вот пошла таким путем. То есть, в принципе, если теперь вот к вопросу, да, ответственности, что может сделать учитель, я бы начал вообще вопрос немножко с другого. Есть еще у нас школа здесь в целом. И здесь очень важно про школу иметь в виду, потому что школа на самом деле отвечает. То есть юридическая ответственность за вред ребенку, там, сотрясение мозга, еще какой-то вред, будет нести в первую очередь школа. Потому что дети находятся на ее территории, школа должна обеспечивать их безопасность, и чтобы им никакой вред не был причинен. Соответственно, если нарушается, если вред им причинен, то отвечать тоже будет школа. Поэтому, конечно, здесь вопрос в том, что школа должна обеспечивать, чтобы таких ситуаций в принципе не было. И вопрос в том, как она это делает, он здесь, конечно, будет стоять. Если говорить об ответственности учителя и что он может сделать, ну, тут, конечно, надо очень смотреть на ситуацию, на конкретную. То есть здесь очень сложно понять, насколько эта драка серьезная. То есть, как бы, ну, они просто там друг друга хватают, да, или это реально какой-то начинается вред здоровью. В принципе, понятно, что, ну, нельзя применять к детям какое-то, скажем так, насилие, да, и несоразмерную силу. И, ну, критерий к ребенку, он более такой строгий. То есть, когда, если это дерутся взрослые люди, да, и кто-то там хочет их разнимать, ну, и в том числе там может причинить какой-то вред, да, в рамках необходимой обороны, это один критерий. К детям понятно, что критерии совершенно другие, и, ну, неприемлемо, разнимая детей, причинять им самим вред. Это, я думаю, понятно. Но это не значит, что, в принципе, там, нельзя вмешиваться или что детей там нельзя каким-то образом трогать совсем. То есть, ну, если драка серьезная, да, если учитель понимает, что он может с ними справиться, да, с детьми, то он, в принципе, может их разнимать, да, какое-то, ну, определенное физическое воздействие, да, не насилие, не удар, да, ни в коем случае, но какое-то воздействие, да, там как-то разнести их руками, например, это он, конечно, может. Если, соответственно, дети там более взрослые, то я вот тоже читал сейчас случаи, готовясь к эфиру, были случаи, когда и учителя с сотрясением мозга госпитализированы были после драк, поэтому тут уже, конечно, необходимо привлекать охрану. Необходимо там, может быть, ну, каких-то учителей мужчин там, или женщин там, тренеров привлекать, например, и, соответственно, уже таким образом разнимать. То есть, в принципе, физическое воздействие, оно допустимо, но все равно тоже должны быть какие-то определенные критерии. А главное здесь – это профилактика, чтобы все-таки, ну, до такого не доходило, и нужно как-то, ну, смотреть, почему это происходит. Опять же, профилактика именно, ну, не то, что драк, да, ну, драки, понятно, не должно быть, но вот когда применяется все-таки серьезное физическое вред здоровью, то есть как вот в случае, который мы рассматриваем, да, когда сотрясение мозга, то есть это, ну, наверное, не всегда, бывает, что это случайность, но не всегда это случайность, то есть, может быть, уже было неоднократно драки, и все это учителя, там, да, школа, родители на это не обращали внимания, что как бы впоследствии привело вот к такому, к таким печальным результатом. Поэтому тут, конечно, профилактика в любом случае должна быть. И, ну, это в первую очередь ответственность школы, повторю.
Ну да, в частности, вот, например, по этому случаю, по мальчику, который наносил, скажем так, удары, по нему, опять же таки, если мы верим материалу и приводимым фактам, на него было уже несколько жалоб, и сейчас составлено коллективное письмо с просьбой просто его исключить из класса, потому что, ну, вроде как это стало последней каплей. То есть получается, что все-таки как раз-таки о той профилактике, о которой вы говорите, к сожалению, этого в данном случае, получается, не было.
Ну, возможно, не было. Мы не знаем.
Да,
мы в этой,
да, то есть мы предположим.
Да, и на самом деле вот тут, ну, я опять же, я адвокат, я не психолог, но в моем понимании здесь очень важно не уйти в какую-то крайность, то есть не говорить, что вот этот ребенок там какой-то неправый там. Ну, в принципе, дети, сложно сказать, что ребенок там в чем-то неправ, то есть все равно есть какие-то условия, есть родители, есть школа, есть сверстники, и, ну, там вот, вот эта травля, да, которая может начаться, ну, ее быть не должно. То есть необходимо разбираться, необходимо работать. Наверное, как раз вот нужна помощь психологу, там, скорее всего, обоим детям она нужна. И поэтому здесь важно не уходить в какие-то однозначные, ну, как, в принципе, в моей работе это часто бывает, важно не вставать на какую-то одну сторону, посмотреть шире и понять, почему это произошло, и самое главное, как сделать так, чтобы этого больше не произошло, как, в принципе, в школе, так и конкретно, чтобы эти дети больше так не решали свои конфликты.
Ну вот смотрите, мне просто тоже во время вашего объяснения вспомнилось такое понятие, как превышение пределов необходимой обороны, которое чаще, конечно, встречается вот в, ну, у взрослых, да, во взрослых, скажем так, делах. То есть когда, ну вот когда что-то происходит, причем я тоже помню, я то ли интервью какое-то смотрела, то ли какой-то случай разбирали, когда происходит там нападение на человека, либо кто-то идет на человека с кулаками, он же не может понять, а это будет одно сломанное ребрышко, или это будет как бы фатальный случай. То есть и человек просто вкладывает, может быть, возможно, в последний удар просто все, что у него есть. И по стечению обстоятельств этот удар может быть в то же самое место в какое-то, да, короче, стать смертельным. И его действия регламентируют как превышение необходимой обороны. То есть не стоит ли учителям бояться, что, например, какие-то, потому что родители, к сожалению, сегодня тоже бывают, ну вот, конечно, далеко не все, но бывают, к сожалению, те, которые ведут себя неправильно, некорректно, которые начинают вот за счет этого говорить, да моему ребенку мега травма причинена, и все, и учитель страдает.
Ну, я не думаю, опять же, что, ну, то есть, как бы, мегатравма, это должен быть какой-то все-таки, ну, ссадина, да, какая-то там царапина,
ну,
синяк.
Вот вы знаете, Илья, смотрите, то есть даже если, вот вы говорили, женщина-тренер, да, то есть, допустим, учитель физкультуры, вот два мальчика дерутся, но это же можно себе представить, как они там руками-ногами во все стороны, там, ты попробуй его уйми. Да, да. Даже если ты просто подойдешь со спины и возьмешь его двумя руками за его две руки, просто хотя бы удержать, у ребенка могут остаться элементарные синяки.
Нет, в этом случае, конечно, могут. Я говорил, что, ну, то есть, понятно, что зависит от ситуации. Здесь, когда вы нарисовали какую-то конкретную ситуацию, когда вот таким путем необходимо разнять, да, и было причинено. Ну, то есть, здесь будет просто понятно, что даже если останется синяк, он все-таки останется от, не, от, ну, не от удара, да, скажем так, не от подзатыльника, скажем так. Он останется именно от вот этого движения, направленного на то, чтобы ребенка оттянуть. При этом, если, ну, если, скорее всего, это будет какое-то публичное, да, то есть все равно там много детей, может быть, какие-то учителя тоже это будут видеть. Если, соответственно, со всех, ну, по таким случаям должна проводиться как минимум внутренняя проверка школой, со всех соберут объяснения, эти объяснения должны быть комиссией специально созданы, изучены. Если комиссия, соответственно, придет к выводу, что, ну, вот, вот да, нам нужно было сделать так, ну, значит, нужно было сделать так, здесь ребенку, не ребенку, вернее, родителям придется это объяснить. Просто это нужно тоже правильно подать родителю, да, и сказать, для чего это было сделано там. Ну, может, где-то и извиниться, да, но сказать, что вот я принял решение сделать вот так, ну, в конкретной ситуации, соответственно, для того, чтобы вашему же ребенку, вашего же ребенка защитить, чтобы он не получил какие-то травмы. Вот, ну, как бы перед ребенком извиниться, сказать, что, ну, вот, я там никогда тебя не буду трогать, да, но вот в данной конкретной ситуации, вот, извини, что, ну, я причинил тебе боль, но я вот это из лучших побуждений, тем не менее, делал. По-другому я не видел, как это можно было сделать. Я думаю, что тогда претензий нет. Обычно все претензии не только в школе, ну, так вообще в жизни, они как раз от того, что люди не хотят разговаривать, не умеют разговаривать, там, не готовы, и вот хотят, ну, просто выпустить гнев, пар, там, накричать, что вызывает, ну, ответную реакцию, и, ну, вот, поэтому все так и заканчивается. Если все будут спокойно разговаривать друг с другом, объяснять свои действия, поступки, то, ну, недовольных людей, я думаю, что тоже особо не будет, а если это, ну, какой-то крайне неадекватный человек, ну, тут такое тоже случается. Но здесь просто можно проигнорировать. Каких-то последствий для учителя это, скорее всего, не вызовет, потому что все вокруг, да, там, другие родители, другие педагоги, школа сама, там, директор, руководство, они будут поддерживать этого учителя. Такие случаи тоже есть, и у учителя не будет проблем. Это на самом деле здесь есть вот такая проблема, что учителя боятся, что на них потом будут жаловаться и не предпринимают тех действий, которые должны. Даже вот в этом случае, про который мы изначально говорим, тоже возможно, то есть, ну, написано все понятно, но СМИ все равно это не, объективная картина дать не может. И может быть учитель, ну, может быть, слишком быстро произошло, может быть, не приняла решение, да, вовремя, а может быть, действительно испугалась, что, ну, что можно предпринять, да, что я вообще могу сделать. Вот в такой ситуации, в драке детей. То есть, ну, здесь, конечно, сложно принять какое-то решение быстро с учетом того, что это дети. Поэтому, конечно, и профилактика, и, ну, но при этом и бояться тоже учителям не надо, и надо им объяснять, да, и надо и за них заступаться. Я вот тоже говорил уже о травле к ребенку, которая может быть по отношению к ребенку, который якобы избивал. Но она может быть и к учителю. И здесь тоже это, ну, не совсем допустимо. Для этого на самом деле у нас существуют суды, для этого у нас существуют правоохранительные органы, чтобы спокойно, в спокойной обстановке, по определенным правилам, по определенным законам разрешать эту ситуацию и принимать решение. Все же, кто был, да, виноват, кто должен был поступить иначе, и, соответственно, накладывает наказание от имени всего общества. Поэтому важно здесь вот не уходить в этот самосуд, да, потому что мы не видим всей картины, мы не можем собирать со всех объяснения, и у нас есть этот механизм, и я уверен, что этот механизм, да, по жалобе там родителей, по проверке школы, он будет применен, и будет дана, как говорится, в таких случаях, будет дана надлежащая правовая оценка.
Илья, по поводу конкретных действий еще хочу спросить. Скажите, если, допустим, учитель увидел у ребенка предмет, который, скажем, угрожает жизни его и окружающих, ну, там пусть речь идет, да, о перочинном ножике, каковы действия его могут быть? Как его, собственно, отобрать, я не знаю.
Ну, отбирать здесь вопрос такой, наверное, опять же, зависит очень сильно. То есть, если, ну, мне представить эту ситуацию, да, вот я как в школе ее представляю, то, наверное, вот, скорее всего, будет просто так, что это все-таки знакомый ученик, какая-то контролируемая учителем ситуация, он просто подойдет и скажет, да, отдай. Ученик, скорее всего, отдаст, и затем уже будет, ну, там, доложено директору, ну, я не знаю, как это будет там происходить, как должно происходить, и, соответственно, будут вызваны родители в школу. Наверное, это будет так. То есть все-таки это свои дети, так скажем, знакомые, поэтому здесь как-то вот, ну, как это, не такая это будет ситуация, как там на каком-то публичном мероприятии, да, приходит какой-то человек с ножом. Но, может быть, эта ситуация несколько другая. У нас был случай в Перми, когда было нападение с ножом, и здесь уже все несколько по-другому становится. Здесь нужно как-то дать, ну, понять настрой ребенка, да, там это может быть действительно и оружие, и здесь уже, ну, нужно предпринимать действия, которые нужно предпринимать в случае, если это нападение, неважно, чье там ребенка это нападение или взрослого, в данном случае с оружием человек в любом случае опасен. Здесь уже действовать, ну, опять же, исходя из обстановки, ну, вызывать полицию, да, если очевидно, что это будет нападение, ну, там, скорее всего, будет нападение, сообщать охране, да, и как-то уже, ну, здесь главным критерием, да, повторюсь, вот при таком крайнем случае, будет спасение жизни других детей. Соответственно, ради спасения жизни других детей необходимо будет предпринять все действия, которые будут возможны.
Илья, вот. Скажите,
ну, для этого есть специально обученные люди, да, в том числе охрана. То есть я надеюсь, по крайней мере, что у них специально проходят тренировки по этому поводу, и они знают, как в таких ситуациях действовать.
А скажите, пожалуйста, вот, ну, во многих, если не во всех, ну, я так думаю, не во всех школах есть еще система видеонаблюдения, позволяющая восстанавливать картину чего-либо. Ну, допустим, вот в школе учатся дети, родители в курсе, что в школе есть видеонаблюдение. Опять же таки, вот вспоминая эту ситуацию, когда ребенок в школе, значит, напал с ножом, по-моему, там как раз-таки камеры-то и не работали, то есть они не писали. То есть, ну, по факту муляжи. То есть они висеть висели, и люди думали, что камеры работают, а потом выяснилось, что они не работали. То есть вот насколько юридически правомерно будет, например, родителю сделать некий запрос директору школы, например, а вот дайте мне, пожалуйста, справку с вашей подписью, печатью, что у вас в школе камеры работают, как бы, если, не дай бог, что, мы будем знать, что они работают, чтобы вот не столкнуться с этим. Родитель может такое сделать? У него есть такое право? То есть не записи посмотреть, а хотя бы получить удостоверение, что камеры пишут, они в рабочем состоянии.
Ну, я бы, вот я хоть и юрист, да, адвокат, но я бы здесь так вот прям запрос, там, ну, это не обязательно так строго делать, то есть, ну, можно уточнить, да, просто у охраны спросить для начала, понять, то есть, я думаю, что действовать в рамках правового поля нужно, когда все-таки это не происходит, то есть, когда сначала надо предпринять какие-то фактические действия по выяснению, ведется запись, не ведется, поговорить с учителями, поговорить с охраной, ну, не будут скрывать этого, в принципе, там, к директору подойти, спросить, не обязательно какую-то справку заказывать для этого. Соответственно, если это муляжи, тогда уже можно там о чем-то, опять же, сначала поговорить, но если директор как-то не идет, да, на разговор, на контакт, тогда уже, может быть, там департамент образования написать и там уже какую-то правовую меру применять. Плюс есть все равно у нас родительский комитет, есть родительские собрания, есть там, ну, прием у директора, опять же, соответственно, можно вот этим всем воспользоваться, ну, справку о работе, ну, да, вам даже если это дадут, это же не значит, что работает. Но здесь главное, чтобы работало фактически. А для того, чтобы это выяснить, я думаю, что справки, ну, какие-то заявления подавать нет необходимости. Достаточно просто поговорить.
А, Илья, еще один вопрос, да? Притча в языцах уже. Насколько вот правомочен учитель забирать сотовый телефон до конца урока, если он мешает учебному процессу?
Ну, здесь, опять же, я бы так сказал, учитель не может применять силу, да, это да. А дальше это вопрос каких-то внутренних актов. Ну, и повторю, вот опять же, это не совсем правовой вопрос. Правовым он станет тогда, когда учитель, например, силой заберет телефон. Когда учитель там попросил или потребовал убрать там сумку, положить на стол к учителю, ну, как бы ребенок там не послушал, да, это все-таки, ну, какие-то, может быть, локальные, да, нормы, там, правила поведения, этика, опять же, поведения учителя-ученика в школе. Там вот в школе, где я учился, у нас там было в том числе этическое регулирование. Поэтому это вопрос, который не имеет прямого правового ответа до тех пор, пока не будет вот какой-то выход за эти рамки этики. Я так это вижу.
Ну, то есть вы советуете договариваться во всех возможных ситуациях?
Да, либо все-таки учителю, да, ну, например, ученик говорит, вы не имеете права, ну, как вот действовать, да,
да,
вот,
да.
Ученик говорит, дайте телефон, ученик говорит, а на какое основание, да, вот бывает такое, ученики сейчас тоже продвинутые, какое правовое основание, чтобы отбирать телефон? Учитель, например, может сослаться, что вот у нас есть положение в школе о сотовых телефонах, соответственно, вот такой-то пункт. Но если ученик отказывается, то, соответственно, его можно, ну, там, прописывается это все, можно привлечь, например, к какой-то дисциплинарной ответственности или его родителей за то, что вот ученик не следовал этим локальным актам по пользованию мобильным телефоном.
Ну, то есть, да, это правило школы, да, получается. Илья, у нас буквально...
Я думаю, это правило школы.
Да, у нас буквально полминутки. Хочется подытожить вот нашу большую тему, что по факту учителю не стоит ни в коем случае опасаться, скажем так, ну, преследования, потому что не будет факта, скорее всего, этого, если он просто решается помочь. В любом случае будут разборы всех этих действий.
Я даже сказал, что он должен помочь.
Да, он должен помочь. И второе, наверное, что, может быть, стоило бы порекомендовать, это в школе директору провести некую, может быть, как раз-таки вот объяснительную беседу с учителями на эту тему, что вы защищены, мы вас, если что, защитим, у вас есть право, пожалуйста, не оставайтесь в стороне.
Да, да, я думаю так.
Спасибо огромное,
спасибо,
Илья, что выделили на время, что внесли ясность в эту ситуацию. Да, безусловно, мы благодарны вам за всю эту информацию. У нас на связи был Демин Илья Андреевич, адвокат, председатель пермского филиала Московской коллегии адвокатов «Ульпиан». И мы продолжим дневной разворот буквально через небольшую новостную паузу, тем более, что у нас уже в студии Оксана
Ярославцева. Я хотел вопрос задать, ну ладно.
Ну, еще в следующий раз. Да. Новости.